Появление в стадоле Алехина было замечено, и Егоров, повернув голову, увидел его, но ничего ему не сказал, а, обращаясь к полноватому генералу в брюках на выпуск, продолжал. «Поймите меня правильно, товарищ комиссар. При всем уважении к вашей должности и вашим полномочиям, я не могу не возражать против действий, которые считаю преждевременными и рискованными для дела. Вопрос решается в Москве и...» «Не будет у вас завтрашнего дня, не будет!» С сильным кавказским акцентом закричал полноватый. Это был заместитель наркома внутренних дел по званию комиссар госбезопасности, принятый сначала Алехиным за генерал-полковника. «Вы просто недооцениваете, насколько серьезна обстановка! Ответ ставки должен поступить с минуты на минуту», упрямо сказал Егоров. «Не стройте иллюзий, он будет отрицательный! Если вы действительно верите в возможность отсрочки, ваша наивность поразительна! Мы не можем и не будем держать здесь людей сутками! У нас своих дел по горло!» Егоров и комиссар госбезопасности стояли друг перед другом. Уединиться здесь было негде, и они спорили, не стесняясь присутствия подчиненных. Алехин пришел посоветоваться с Поляковым, согласовать с ним некоторые детали предстоящих действий, но подполковника среди скученных в стадоле офицеров и генералов не было. Суть спора Егорова с комиссаром госбезопасности Алехин, как только сообразил, кто тот такой, себе уяснил, правда, в общих чертах приблизительно. В действительности же дело обстояло так. На рассвете собранные в Вильнюсе автомашины и подразделения, предназначенные для войсковой операции в районе Шиловичского массива, по указанию Егорова передислоцировали в Радунь и Воронова. Таким образом было достигнуто состояние «плюс один», то есть полная готовность в течение часа начать операцию. Как только об этом стало известно в Москве, от Егорова начали требовать ее незамедлительного осуществления. В очередном, третьем за сутки разговоре ПВЧ с начальником Главного управления контрразведки Егорову удалось обосновать целесообразность отсрочки начала операции до 17:00, и на какое-то время все вроде успокоились. Однако с прибытием из Москвы заместителя наркома внутренних дел обстановка сразу же обострилась. Выслушав прямо на поле аэродрома доклад Егорова, он сказал, что в руководстве розыском налицо нерешительность и опаснейшее промедление. Естественно, ему хотелось, чтобы его присутствие в Лиде ознаменовалось активными решительными действиями. Самой значительной акцией в этом плане была бы крупная войсковая операция, и, ссылаясь на свои полномочия, он потребовал ее немедленного проведения. Его энергично поддержали не только прилетевшие с ним генералы, но и начальник войск по охране тылов фронта генерал Лобов, а также командиры погранполков и трех маневренных групп, прибывших с других фронтов. Все эти люди относились к одному ведомству – наркомату внутренних дел. Егоров же и Мохов представляли собой контрразведку наркомата обороны. Но речь шла вовсе не о межведомственных разногласиях. У оппонентов Егорова, и он это понимал, была обоснованная деловая позиция. Подчиненные им части, переброшенные, как правило, за сотни километров и оторванные от выполнения своих непосредственных боевых задач, борьбы с националистическим подпольем, бандами и остаточными группами немцев, охраны важных объектов, несение контрольно-заградительной службы на коммуникациях и тому подобного, с рассвета находились в состоянии полной готовности провести войсковую операцию, а ее, по предположительным соображениям, пытались отложить, и тысячи людей, необходимые в других тыловых районах, вынужденно бездействовали. Зараженные уверенностью Полякова, что разыскиваемые сегодня или в крайнем случае завтра появится в Шиловичском лесу, Егоров и Мохов, будучи в абсолютном меньшинстве, упорно отстаивали свою точку зрения. В конце получасового спора, уже в кабинете, заместитель наркома, человек восточного темперамента, разгоряченный их несогласием, заключая разговор, заявил: «Вы понимаете, как все это будет выглядеть, если ваши предположения не подтвердятся? Могу вам сказать, как преступная нерешительность и промедление, граничащее с саботажем. Вы занимаетесь розыском 13 суток, 2 недели, а что в результате? Баран начихал! Может, вы еще столько же собираетесь здесь возюкаться? Не выйдет!» — возмущенно вскричал он. «Мы стянули к вам более 7000 человек, и держать их без дела даже лишний час преступно! Ваши предположения не могут служить оправданием для подобного опаснейшего промедления! Войсковая операция нужна в первую очередь вам и главному управлению контрразведки! Так давайте ее проводить!» Он посмотрел на часы, затем перевел взгляд своих агатовых, мысленисто блестевших глаз на прибывших с ним генералов и как бы и от их лица сказал: «Мы не можем оставаться сторонними, безучастными наблюдателями. Обстоятельства чрезвычайные, и я вынужден, это мой долг, моя обязанность, данная мне властью, независимо от ваших соображений, распорядиться безотлагательно приступить к операции».